Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Пшеничное зерно». Сегодня вторая часть. Бог говорил также к пророкам, но почему Моисей и Илия не должны были больше говорить на горе Преображения? Потому что на земле находился Сын Божьего благоволения. Поэтому все остальные должны молчать. Господь Иисус сошел с этой славной горы Преображения, чтобы с этого места идти особым путем. После того, как Небесный Отец дважды провозгласил свидетельство над Сыном обетования, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Дважды мы слышали это свидетельство Бога. Один раз его слышали внизу в долине Иордана, и второй раз вверху на горе. От этой горы Иисус был готов идти путем, который кончался в Гефсимании, а затем на Голгофе. Отец засвидетельствовал о своем Сыне, а теперь это свидетельство Он старается воздвигнуть в мире погибших людей. С Иисусом пошли и Его ученики. Но никто из них не был таким, как Иисус. Хотя ученики и пошли с Иисусом в Гефсиманский сад, но никто из них не поддерживал его в трудной борьбе перед Голгофой. Иисус был совершенно один. Какой это позор для нас, что Иисус вынужден был сказать в Евангелии от Матфея в главе 26 стих 40 и приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? А теперь я спрашиваю всех детей Божьих, посещающих наш сайт, пытались ли вы хотя бы один раз непрерывно один час молиться? Я не имею в виду, что вы каждый день в течение 14 дней молитесь по 5 минут, а затем вы подводите черту и суммируете эти минуты. Я не это имею в виду, но я имею в виду, чтобы вы вечером, в тихом часе, после того, как вы прочитали, к примеру, в Евангелии от Иоанна главу 17, вы становитесь на колени и непрерывно молитесь хотя бы один час. Если в вашей жизни не случаются такие дни, то вы равны ученикам Иисуса, о которых Иисус вынужден был сказать: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Это выражение «со мною» выражает общение с Иисусом. Мы даже не можем с Иисусом один час бодрствовать и молиться. Мы могли бы сказать: «Да, без Иисуса нам это понятно, но с Иисусом мы не можем даже одного часа молиться». Какое это для нас позорное состояние! Даже один час они не могли с Иисусом молиться и бодрствовать. Господь Иисус шел путем, которым никто другой не шел. Поскольку Иисус был тоже человеком, то в своей глубокой нужде Он ждал сострадания. Он искал таких людей, которые оказали бы Ему сострадание. В то время, как Иисус шел этим трудным путем, Его ближайшие ученики занимались разбором вопроса, кто из них наибольший в Божьем Царстве. Это были темы их разговора. А сострадание Иисус ждал не от мира сего, но от своих учеников. определенного времени Иисус предупреждал своих учеников, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Но на эти слова Иисуса они даже не отреагировали. Трижды он об этом предупредил своих учеников и наверняка искал сострадания, но не нашел его у них. Характерный пример из этих трех случаев мы имеем в Евангелии от Матфея, в главе 16, стихи с 21 по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И что Иисус от этого получил? Ничего. Вместо сострадания Петр еще и прикословит Иисусу. Иисус ничего не имел от того, что он ожидал. Ни одного часа совместной молитвы, ни бодрствования, ни сострадания. Уже в Ветхом Завете Библия прообразно говорит о том, что он искал утешителей, как мы читаем в Псалме 68, стих 21. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Господь Иисус не нашел на своем земном пути утешителей, в которых он, как человек, нуждался. Почему нет? Потому что не было таких, которые могли бы его утешать. Иисус утешал своих учеников, но его никто не мог утешить. Он был совершенно один. Мало того, что его никто не мог утешить, но Библия говорит, что все покинули его и убежали, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 56. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. С этим бегством ученики действительно справились. Настолько у них хватило силы, чтобы убежать. Убегать – это хорошенькое дело, не правда ли? И здесь пшеничное зерно оставалось совершенно одно – однако мы должны быть благодарны нашему Господу Иисусу за то, что Он остался один, потому что в противном случае славное дело на Голгофе не свершилось бы. Это значит, из любви к нам Иисус остался один. Этим образом Он не мог воплотиться с людьми. Из Гефсимании Его путь шел к Голгофе. Теперь мы заглянем в Ветхий Завет. Там мы находим первосвященника по образу Ветхого Завета. И если этот первосвященник, как сказано в Ветхом Завете, заходил во святилище, то ни один человек не должен быть в скинии собрания, как читаем в книге Левит, глава 16, стих 17. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. Почему в это время там не должен находиться ни один человек? Первосвященник должен один туда входить. потому что первосвященник Ветхого Завета является прообразом нашего первосвященника, Господа Иисуса, который шел этим путем. Об этом мы читаем в книге «Послание евреям», глава 9, стихи с 11 по 14. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А также стихи с 23 по 26 этой же главы. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Первосвященник в Ветхом Завете, как мы читали в книге Левит, глава 16, стих 17, должен был быть совершенно один при входе во святилище. Ибо такие, которые, как грешники, желали бы ему оказать помощь, не послужили бы ему для помощи, но ввергли бы его в глубокую нужду. Как первосвященник Ветхого Завета один входил во святилище скинии собрания, когда он должен был совершать очищение и искупление для народа, точно так и Господь Иисус был один, когда на Голгофском кресте своей кровью он совершал искупление для людей мира сего. Он был один, оставлен людьми и Богом. Почему он был также Богом оставлен? Не жаловался ли он Богу, когда он висел на кресте и воскликнул, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама савахфани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. «И Бог, совершающий суд, должен был оставить Иисуса, потому что Иисус нес на себе грехи всего мира. Мы видим, что это были не его грехи, это была моя и ваша вина, а вина разделяет с Богом». Поэтому на время суда Бог вынужден оставить своего Сына. В соответствии с высказываниями евангелистов, в Новом Завете мы находим Иисуса окруженным мраком. Библия говорит, что эта ситуация длилась 3 часа. Это был наш мрак. Наш мрак окружал его, потому что Он полностью воплотился с нашими грехами. Поэтому не зря читаем во 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Таким висел наш Господь Иисус на Голгофском кресте. это состояние нашего Господа Иисуса «быть один», которое Он взял на Себя, не может охватить ни одно человеческое сердце. Что это означает? Один, совершенно один, Он пил эту чашу, которую только Он один мог испить. Другие не могли бы испить эту чашу, потому что все они, как и мы, по природе были грешниками. Только при глубоком смирении и с молитвой мы можем нашего Господа Иисуса таким образом рассматривать. При этом все уста да будут заграждены. Однако Господь Иисус, это пшеничное зерно, оставался не только в своей жизни, в своих жизненных путях в этом мире один, но был одновременно один и в своих радостях. Этой радостью Он не мог делиться с учениками. Слово Божие говорит, что вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Послание евреям, глава 12, стих 2. Эта радость не была радостью учеников. Ученики никогда не смогли бы воплотиться с этой радостью. И тогда нет, если бы Иисус им об этом рассказал. Иисус оставался в своей радости совершенно один. В своих страданиях, которые Он претерпел ради Своих учеников и ради всех нас. Из любви к Своему Отцу Иисус претерпел все это совершенно один. По этому поводу Он сказал Своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 32. Но Он сказал им: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Эту пищу ученики Иисуса не знали. Никто и Его ученики не знали величину Его любви. Даже ученик Иоанн, который постоянно возлежал на груди Иисуса, чтобы из первой руки воспринимать мысли Иисуса, не знал всего этого. Никто и Иоанн не мог проникнуть в Его любовь и в радость этого мужа скорбей и изведавшей болезни. Исаия 53, стих 3. Никто не мог понять Его страдания и тем более делиться с Ним этими страданиями. Никто не мог хотя бы приблизительно охватить Его отдачу, Его служение в образе раба. Никто. Во всех отношениях Иисус был один. Как все же на фоне всего этого нам хорошо? Никого из Своих искупленных Иисус не считает способными и не требует от них того же. Никто из Его искупленных не остается без Его любви, не остается один в своих страданиях, в своем труде, в каких-либо болях. Ведь Он же сказал: «И се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Таков наш Господь Иисус, который возложил на Себя то, что Он никогда не возложит и не может на нас возложить. В том, чем удовольствовалась Его душа и что она ощущала, Он всегда находился один. Он имел такую пищу, как Он сказал, которую никто не знал. Как и где бы мы Его ни рассматривали, от младенца в яслях до Голгофского креста, как бы мы Его ни видели, но всегда мы видим, что Он всегда был отделен от всех других людей, как в Своей природе, так и в Своих чувствах, в Своей сущности, в Своем служении, в Своих радостях и страданиях. Всегда Он был пшеничным зерном, которое оставалось совершенно одно, чтобы и все мы в духе могли увидеть Его сегодня таким. А если умрет, как мы дальше читаем в нашем главном тексте, Здесь мы находимся еще до Голгофы, и Иисус еще не умер. Но почему, если умрет, то принесет много плода? Все же какое мощное высказывание мы имеем в этих нескольких словах, которые мы имеем в этом предложении. Господь Иисус – это истинное пшеничное зерно, оставался в течение всей своей жизни один. Но после этого наступил такой час, о котором Господь Иисус говорил нам устами пророка Давида. Об этом мы читаем в Псалме 21, стих 15. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты, то есть Бог, свел меня в пыль смерти». В эту ситуацию привел Иисуса Бог. Да, истинное пшеничное зерно Бог положил в землю. Почему, могли бы мы спросить, чтобы оно умерло? Но хорошо, а для чего? Слово Божье говорит, чтобы принести много плода. Ведь мы с вами знаем это пшеничное зернышко, которое крестьянин сеет в землю. Здесь мы находим такой процесс, который каждый человек, связанный с природой, может себе представить. Когда пшеничное зерно ложат в землю, то начинается процесс умирания. Во время этого процесса умирания пшеничное зерно образует одновременно корневую систему. Из этой корневой системы всходит сначала просто зелень, среди которой развивается затем стебель или просто соломина. Сначала стебель, а затем на его вершине образуется колос. В последней ступени развития в этом колосе образуются полные зерна. Это те три вещи, эти три ступени, которые мы находим при умирании пшеничного зерна и его последующим всходом – стебель, колос и полные зерна в колосе. В стебле мы прообразно должны видеть воскресшего Христа. В пшеничном зерне, в земле, из которого вырос этот стебель, мы видим умершего Господа Иисуса, из которого зашла новая жизнь. В колоссях мы символично видим плод воскресения Иисуса Христа. Ибо, когда Иисус воскрес, то Он принес с собой плод. Плод Иисуса – это пшеничный колос. В полной пшенице колоса мы символично видим окончательный результат смерти Иисуса, одновременно и Его воскресения. В то время, как Иисус, это пшеничное зерно, оставался в своей жизни и в своей смерти один, то в своем воскресении Он не оставался один. Он принес с собой для вечности колос, этот плод в колосе, в котором мы видим спасенных. Вложенный в землю, он не должен был больше оставаться один, как сказано об этом в Ветхом Завете, в Псалме 101, стих 8. «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Вокруг воскресшего стебля, упавшего в землю и умершего пшеничного зерна, собираются многие пшеничные зерна. Это значит, что мы, все дети Божьи, должны принимать участие в смерти Иисуса, прообразно умереть со Христом. А теперь ко всем слушателям и читателям наших проповедей обращен недвусмысленный вопрос. Видите ли вы это именно так? Это значит, чтобы каждый из вас пришел или придет еще к Господу Иисусу, как погибший грешник, и как погибший признает свои грехи, чтобы Иисус вас принял, чтобы вы в вере на достоверность Его слова просили Его о прощении ваших грехов. Как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.